Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 6 говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Это четвертое по счету блаженство в Нагорной проповеди Иисуса Христа. И сегодня мы в первую очередь посмотрим на то, что же означает эта правда, жаждущие и алчущие которой блаженны. Итак, еще раз, кому нужна Библия, дайте знак рукой, и вам поднесут. Спасибо. Что же это за правда? И, во-вторых, почему те, кто ее жаждет и алчит, почему они блаженны? Итак, начнем с исследования слова «правда». В оригинале, когда мы открываем с вами Новый Завет, написанный на древнегреческом языке, мы обнаруживаем слово, которое звучит «дикайосюне» по-гречески. «Дикайосюне». Именно оно переведено здесь как «правда». И при исследовании оказывается, что у этого греческого слова есть четыре измерения смысла. Оно используется в Новом Завете с четырьмя разными оттенками. То есть оно вмещает в себя все эти четыре грани. И передано у нас в синодальном переводе словом «правда». Итак, давайте посмотрим на эти четыре сферы, на эти четыре аспекта правды, о которых говорит здесь Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. Во-первых, мы обнаруживаем, что слово «правда» по-гречески «дикайосюне» используется в Библии в смысле «истина», то есть как достоверность фактам, как описание того, что в действительности существует, как описание реальности, то есть истина в противовес лжи, истина в противовес заблуждению. Давайте посмотрим, как это слово используется именно вот в таком значении в 13 главе книги «Деяния апостолов». Итак, «Деяния апостолов», 13 глава, отрывочек, который начинается со стиха 6. «Деяния апостолов», 13 глава, стихи 6 по 10. 146 страница Нового Завета. 6 по 10. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Итак, перед нами ситуация, когда проповедники истины, проповедники Евангелия, проповедники Слова Божия были приглашены проконсулом для того, чтобы рассказать об этой истине. И вот, когда эта истина звучала, когда правда Божья возвещалась, мы видим слугу сатаны, который пытался воспрепятствовать и отвратить проконсула от веры. Так вот, здесь как раз используется слово «дикайосюне» и переведено у нас как «правда». «Ты враг всякой правды». То есть, в данном случае, враг учения, враг истины Божией, которая возвещается. Второй пример, который показывает то же самое значение греческого слова «дикайосюне», которое использовал здесь Иисус Христос, это послание к евреям, 5 глава, 13 стих. Итак, послание к евреям, 5 глава, 13 стих говорит: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Евреям 5:13. Снова здесь используется то же самое слово и переведено как «правда», и оно используется вместе с такой фразой, как «слово правды», то есть Библия, Слово Божье. Итак, во-первых, Иисус Христос говорит: «блаженны алчущие и жаждущие» чего? Истины, истины. Блаженны те люди, для которых истина важнее, чем общественное признание, для которых истина важнее, чем традиции, для которых истина важнее, чем родственники, близкие, друзья и так далее. Блаженны те люди, которые так стремятся к тому, чтобы найти истину и принять ее, как голодные, умирающие от голода и жажды люди. Блаженны те, кто ищет истину. Блаженны те, кто стремится к ней и желает ее познать. И таковым Иисус Христос оставил обетование. Кто желает узнать о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю, тот что? Тот узнает. Кто захочет творить правду Божию, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Итак, во-первых, Иисус Христос провозглашает блаженство и счастье тех людей, которые стремятся узнать истину. И эти люди ни одного вопроса не считают маловажным. Если Бог что-то сказал в Своем Слове, если это им самим было вдохновлено и в Библии осталось записано, значит, это важно. Значит, это истина, ее нужно искать. Пусть для большинства это кажется вопросом незначительным, пусть большинство считает, что об этом вообще не нужно говорить, эти люди желают знать истину во что бы то ни стало. Во-вторых, греческое слово «дикаиосуне» используется еще в Новом Завете в смысле «справедливость». Справедливость. Так давайте посмотрим, например, который мы можем обнаружить в послании к римлянам в 3 главе. Итак, послание к римлянам, глава 3, стихи с 24 по 26. Римлянам 3 глава, стихи с 24 по 26. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». И вот теперь особое внимание на интересующий нас отрывок. «Для показания правды Его», то есть правды Божией, так? «Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Так давайте посмотрим на этот отрывок повнимательнее. Говорится о том, что в жертве Иисуса Христа была продемонстрирована правда Божия, когда Бог прощал грехи раньше, еще до этой жертвы, во время долготерпения Божия. Вопрос, скажите, на каком основании Бог может простить грешника? Если он кается, но что еще? Исповедуется, хорошо, но все равно грех же совершен, его нужно искупить. То есть основанием для прощения может быть только жертва. Помните? Без пролития крови, что дальше? Не бывает прощения. Послание к Евреям, 10 глава. Без пролития крови не бывает прощения. И вот, как мы узнаем из Библии, да и все прекрасно и так понимаем, кровь козлов и тельцов и жертвенных животных не в состоянии прощать грехи, не так ли? Потому что эта цена не равная человеку, это животное, а мы говорим о человеке, жизнь которого нужно спасти. Так вот, когда Бог прощал грехи людей от первой семьи и вплоть до последнего греха, совершенного до смерти Агнца Божия Иисуса Христа на кресте, На каком основании он мог это делать? Этот отрывок говорит на основании того, что впереди была жертва истины, была жертва подлинная. И этот отрывок говорит о том, что это показывает Божью справедливость, что Он был справедлив, когда прощал раньше грехи в Ветхом Завете, поскольку Он знал, что Он Сам придет и отдаст свою жизнь за искупление грехов всего мира. Так давайте еще раз прочитаем. «Для показания правды Его», то есть справедливости Его, что Он был справедлив в прощении грехов, соделанных прежде, поскольку мы получаем это оправдание и прощение не в результате пролития крови животных, которые не в состоянии нас спасти, а в результате пролития крови Сына Божия, Агнца Божия, Иисуса Христа. Итак, мы видим здесь пример того, как слово «правда» «дикаюсюны» в оригинале используется в смысле справедливости. Еще один пример. Последняя книга Библии, 19 глава книги Откровения. Итак, книга Откровения, глава 19, стих 11, говорит так. Откровение 19:11. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый». 11 стих. «И сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Вновь, праведно в каком смысле? Праведно судит, то есть справедливо выносит решение. Иисус Христос говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». То есть, во-первых, блаженны те, кто стремится к истине. Во-вторых, Он говорит, блаженны те, кто стремится к чему? К справедливости. Дикаюсюны означает еще и справедливость. А справедливость, она касается не только взаимоотношений между человеком и Богом, но и людей друг с другом. Справедливость – это характеристика, которая описывает уже социальное измерение правды. То есть, как мы относимся друг к другу, как мы ведем свои дела в бизнесе, каким образом мы, получая образование, ведем себя в плане списывания и так далее, и так далее. Справедливые взаимоотношения существуют ли, стремимся ли мы к ним? Вот это вопрос, который стоит и поднимается в этом блаженстве. Блаженны те, кто стремится к справедливости, к правде в ее социальном измерении, в ее судебном измерении, для того, чтобы в суде решались дела по справедливости, для того, чтобы мы друг с другом поступали по справедливости. Итак, блаженны те, кто алчит и жаждет истины, кто алчит и жаждет справедливости. Мартин Лютер, известный богослов XVI века и основатель конфессии, которая носит его имя, в комментарии на это место писал следующее. «Вам требуется, — пишет он, — голод и жажда правды, которые никогда не будут утолены. Ничто не должно заботить вас, кроме поиска и сохранения правды, несмотря на все, что препятствует этой цели. Если не можешь сделать мир полностью благочестивым, тогда делай, что можешь». Он как раз говорит здесь об изменении мира в целом. Он говорит здесь об обществе, о социальных взаимоотношениях, о справедливости во взаимоотношениях друг с другом. И он подчеркивает очень интересную мысль. В действительности мы не сможем с вами весь мир изменить, но мы можем изменить мир вокруг себя. Мы можем сами начать по справедливости обращаться с окружающими нас людьми. И если все последователи Иисуса Христа возьмут себе это за правило, то тогда мир в действительности изменится. Итак, мы рассмотрели с вами два измерения правды, о которой говорит Иисус Христос. Переходим к следующему, к третьему. Оказывается, слово «дикаюсюны» в греческом еще связано и с идеей оправдания. Не только истины, не только справедливости, но еще и оправдания перед Господом. Давайте посмотрим на несколько примеров. Вначале в устах самого Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 18 глава. Итак, если у вас Библия рядышком, откройте ее. 18 глава Евангелия от Луки. Она повествует там и содержит в себе притчу о фарисее и грешнике. Фарисеи и мытари. Итак, 18 глава Евангелия от Луки, стихи с 9 по 14. Луки, глава 18, стихи с 9 по 14. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Здесь слово, которое использовал Иисус Христос и в Нагорной проповеди, которое переведено у нас как «правда», переводится как «оправдание». «Сей пошел оправданным в дом свой». Еще один пример, где используется это же самое греческое слово «дикаиосюне» в оригинале и используется именно в значении «оправдания», мы находим в послании к римлянам в 3 главе. К этому отрывку мы уже сегодня обращались. Давайте посмотрим на него внимательнее. Римлянам, глава 3, стихи с 21 по 23. Итак, 3 глава с 21, ну и давайте по 24 прочитаем. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья». То же самое слово. «О которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Итак, здесь это слово, которое нас интересует сегодня, греческое слово «дикаиосюне» переведено как «оправдание». Мы получаем оправдание. Оправдание есть провозглашение праведным, провозглашение невиновным, несмотря на грехи, совершенные ранее человеком, на основании жертвы Иисуса Христа и принятия верою этой жертвы. То есть оправдание, как здесь подчеркивается, обретается не в результате добрых дел человека, а обретается в результате, наоборот, признания своей неспособности к совершенству и к добрым делам и вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Еще раз 24 стих: «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Итак, Иисус Христос говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Третье измерение смысла этого слова в Новом Завете – это оправдание. Блаженны стремящиеся получить оправдание перед Богом. Блаженны те, кто, осознав свою духовную нищету, плакал и сокрушался о своих грехах, кто прошел через школу кротости, тот теперь понимает, что сам он ничего не в состоянии сделать для того, чтобы получить Божие оправдание, получить Божие прощение, иными словами. И поэтому он его просит, он жаждет и алчит оправдания. И, наконец, четвертый оттенок смысла, который мы встречаем в Новом Завете в отношении слова, которое употребил Иисус Христос, это праведность. В самом же Евангелии от Матфея, в 5 главе, буквально несколькими стихами ниже, мы читаем именно такой перевод греческого слова «дикоюсюна». Итак, Матфея, глава 5, стих 20. В устах самого Иисуса Христа звучит так. Матфея 5:20. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Итак, правда, это слово еще имеет значение праведность, то есть богоугодная нравственная жизнь. Об этом апостол Павел в своем послании к римлянам в 6 главе, в 13 стихе пишет так. Послание к римлянам 6:13 содержит следующие слова. «И не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». Слово «правда» означает еще и фактическое проявление на опыте в жизни человека тех черт характера, которые даны в Библии как идеал, к которому следует стремиться. Праведность – это еще и искренняя, чистая, богоугодная жизнь. Праведность – это жизнь в соответствии с волей Божьей. Итак, повторим. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Во-первых, Иисус Христос говорит о тех людях, которые хотят найти истину, которые в огромном количестве философских и религиозных систем пытаются найти то, что Бог на самом деле дал. Правда – это, во-первых, истина. Во-вторых, справедливость. Это уже термин, который описывает взаимоотношения людей друг с другом, и судебные измерения. Поступайте справедливо, по правде, по отношению друг к другу. В-третьих, это оправдание. Блаженны те, кто стремится получить оправдание от Господа, будучи нищ духом и понимая, что сам не способен получить Божью милость. И, наконец, правда – это праведная жизнь. Это жизнь, которая меняется, это жизнь, которая освящается, это жизнь, в которой все больше и больше отображается характер Господа. Итак, мы рассмотрели с вами ключевое слово, которое Иисус Христос использует в этом блаженстве. И теперь давайте посмотрим на глаголы, которые есть в этой фразе. «Блаженны, алчущие и жаждущие правды». Алчущие – значит что? Испытывающие голод. Жаждущие – понятно. Сегодня, наверное, только немногим из присутствующих в зале до конца будет понятно на уровне опыта жизненного, о чем говорят вот эти два слова – голод и жажда. В современном обществе, если мы берем в особенности страну, где произносится сейчас эта проповедь, эти понятия практически незнакомы людям. Даже если человек болен, не может зарабатывать, он всегда может рассчитывать на социальную помощь от государства. Целый ряд церквей, они управляют тем, что здесь называется food banks, где можно прийти и взять пищу бесплатно. Когда же мы с вами смотрим на общество первого века, когда мы смотрим на исторический контекст, мы обнаружим, что там ситуация разительным образом отличалась. Но прежде чем мы поговорим об этом, я хочу задать вопрос. Как вы думаете, Иисус Христос, когда произносил вот эту фразу «блаженны алчущие и жаждущие правды», был ли Он первым, кто ее сказал за всю историю Богооткровения? Был ли он новатором в этом плане? Говорит ли здесь он что-то новое, чего раньше Господь не открывал в Библии до момента проповеди Иисуса Христа? Да, в действительности, в Ветхом Завете, как многие из вас справедливо отмечают, кивками головы и поворотом головы, в Ветхом Завете это уже было.
Вот я прочитаю вам два отрывочка всего. Книга «Псалтирь», 41 глава, стихи 2 и 3. Содержит почти те же самые слова, которые Иисус Христос упомянул в проповеди. Итак, книга «Псалтирь», глава 41, стихи 2 и 3. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». 4 стих. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» В Ветхом Завете эта истина, эта идея, это уподобление, этот образ жажды и голода применительно к духовному голоду и к духовной жажде уже использовался. Это уже открыто было. Мы читаем у пророка Исаии в 55 главе, в стихах 1 и 2 следующие слова. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». То есть мы видим, что Иисус Христос, когда говорил о блаженстве алчущих и жаждущих не материального и земного, а правды, то есть истины, справедливости, оправдания и праведности, Он просто повторял то, что уже ранее было сказано в Ветхом Завете, но что, к сожалению, было в пренебрежении, на что, к сожалению, не обращали должного внимания, а именно материальные блага ставили на первое место. Иисус Христос просто напоминает. Итак, жажда и голод. Как обстояло дело с этим в Палестине первого века, где Иисус Христос сказал эту проповедь? Когда мы выясним ответ на этот вопрос, это нам поможет больше понять ту крайнюю степень чувства, о котором Иисус Христос говорит в своей проповеди. Итак, жажда. Ежегодное количество осадков в Палестине составляет не более 26 дюймов. То есть примерно около 66 сантиметров в год. В год. Это все. И это если взять и места в горах, и места в Синайской пустыне, в целом в Палестине всего 66 сантиметров осадков в год. Это очень немного. Есть места, которые больше в этом отношении благоприятны, но большая часть Палестины в этом отношении всегда нуждается. Поэтому люди, которым Иисус Христос говорил, очень часто были застигаемы врасплох, в пустыне ли, или те, кто жил на границе с пустыней, были застигаемы врасплох без воды. Как пишет Уильям Баркли, один из известных комментаторов Нового Завета, основываясь на исторических данных, он описывает состояние человека того времени в отношении жажды. Когда человек, пишет он, находился в дороге, вдруг мог подуть горячий ветер, приносивший песчаную бурю. Ему ничего не оставалось делать, как завернуться с головой в свой шерстяной плащ, повернуться спиной к ветру и ждать. А вихрящийся песок забивался в ноздри и в горло, человек задыхался, и его томила страшная жажда. Кто из вас помнит примеры того, как в Библии однажды люди остались без воды именно в той местности? В книге «Бытие» есть в 21 главе рассказ о том, как служанка Авраама и Сары однажды чуть не умерла в пустыне. Давайте я прочитаю вам это место. Книга «Бытие», 21 глава, стихи с 14 по 16. «Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала». И так далее. Люди,
могли рассчитывать только на свои собственные запасы воды во время путешествия. Поскольку не было того, что сегодня в обилии есть в западной цивилизации, то есть магазинчики, где можно купить и пищу, и питье на любой вкус. Человек мог только на свои собственные запасы рассчитывать. И мы видим здесь, Авраам дал ей мех воды с собою, потому что другого источника, кто его знает, удастся ли таковой найти. То есть, очень часто в этом сухом климате люди сталкивались с тем, что не просто у них было слабое чувство и желание пить, а они испытывали жажду, от которой часто многие умирали. То же самое верно в отношении голода. Исследуя исторический контекст первого века, мы видим, что рабочий человек в Палестине, то есть большинство населения в Палестине, ел мясо, рабочий человек, только один раз в неделю. То есть поесть мясо, это считалось чем-то таким, ну, роскошным, поскольку далеко не многие могли позволить себе, и в среднем только раз в неделю. Оно дорого стоило. Человек питался в основном лепешками, ячменными лепешками, пшеничными лепешками и так далее. И вот эта пища была очень скудной, и многие жили буквально на грани голода и голодной смерти. Более того, когда мы смотрим в оригинал на слово «алчущие», которое использовал Иисус Христос в своей проповеди, мы обнаружим, что оно описывает именно такое сильное чувство голода, голода, который уже на грани приведения человека к смерти. Ну вот пример. Евангелие от Матфея, 4 глава, 2 стих. Это описание поста, в котором находился Иисус Христос. Так? Евангелие от Матфея, 4 глава, 2 стих. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Давайте остановимся. Сказано «напоследок». И вот используется вот это слово, которое Христос использовал в своей проповеди – алчущие. Напоследок, то есть не в первый день, не в первую неделю, и даже не на третью неделю, а к концу этого периода. Вы можете представить, что чувство голода, о котором Христос здесь говорит, это очень и очень сильное. Это уже на грани истощения и смерти. И потому после этого ангелы должны были укреплять сверхъестественным образом Иисуса Христа после этого 40-дневного поста. Итак, Иисус Христос говорит о сильном чувстве жажды и об очень сильном голоде, который насквозь пронизывает естество человека, и в этом состоянии человек ни о чем ином думать не может, как о пище или о воде. Все остальное отходит на задний план, и перед человеком только острое осознание вот этих потребностей. Иисус Христос говорит о том, что настолько сильным должно быть среди тех, кому Он желает блаженства, настолько сильным должно быть стремление к правде, то есть истине, справедливости, оправданию и праведности. Если человек стремится к этому, как к самому насущному в своей жизни, без чего он жить не сможет дальше, подобно тому, как тело нуждается в питании и питье, тогда он обретает это блаженство. Речь не идет о том, что периодически, время от времени, человек может вспоминать о Боге, отдавать Ему должное раз в неделю, посетив богослужение и, может быть, потратив 5 или 10 минут на чтение Библии и молитву в течение дня. Не об этом состоянии идет речь. Всем известно, что если человек, если существо любое не питается, оно не растет и плохо развивается. Не от того ли часто у христиан мало духовных сил, что духовный аппетит слишком слабенький, что нет осознания вот такого голода, нет ощущения голода и жажды к праведности, к правде. Итак, блаженны алчущие
и жаждущие. Блаженны те, кто ощущает это так же, как люди голодающие и умирающие от жажды. И вот здесь Христос вплотную подходит к самому внутреннему устройству человеческой природы. Он говорит здесь нам о духовной конституции человека. Он говорит о том, что это является самой глубокой потребностью человека, то есть вот стремление к этим четырем, к истине, к справедливости, к оправданию и к праведной жизни. Он рассказывает о том, как он изначально устроил человека. Он устроил его, как сказал один современный богослов, Карл Юнг, человека Бог устроил с вакуумом внутри, в форме Бога. И если человек пытается этот вакуум заполнить чем-то иным, помимо Творца, помимо Создателя, он неизменно, как мудрец древности, придет к разочарованию. В книге «Экклесиаст», которая была написана мудрейшим человеком на земле, Соломоном, он рассказывает о своем опыте. Он рассказывает о том, как он некогда пытался утолить этот духовный голод и утолить духовную жажду суррогатом, тем, что в действительности никогда не даст удовлетворения и успокоения душе. Он рассказывает об этом в своей книге. Давайте посмотрим, книга «Экклесиаст», страница 666 в Ветхом Завете, 1 глава, 1 стих и 2. «Экклесиаст», 1 глава, стихи 1 и 2. Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст. «Суета, сует, все суета». Вот так он начинает свою книгу и объясняет, почему. Посмотрим вторую главу, стихи с 1 по 11. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я себя весельем». То есть, развлечением, так? «И насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я, глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела». Построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи и произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия. Я сделался великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья. И оглянулся я на все дела мои, которые делали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Сколько бы человек ни приобрел в денежном эквиваленте, сколько бы он ни приобрел в плане популярности, известности, сколько бы он ни приобрел в плане знаний и интеллекта, он так и останется неудовлетворенным до тех пор, пока, подобно Соломону, не придет к заключению и выводу, которым с нами мудрец поделился в конце своей книги. Книга «Экклесиаст», 12 глава, стихи 1 и 13 и 14. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.
Мудрец на своем опыте испытал все иные возможности или попытки утолить духовный голод и духовную жажду. И пришел к выводу о том, что сущностью всего, всем для человека является Бог, жизнь с Ним и жизнь по Его воле. Итак, Иисус Христос говорит: «Блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И, к великому сожалению, сегодня в рамках истории грешного мира это насыщение не может прийти. Человек так и будет постоянно ощущать голод и жажду. Но наступит время, которое предсказано в Священном Писании, в последней книге Библии, в книге Откровения, в 7 главе, когда, наконец, те, кто жаждал и алкал правды, они, наконец, будут насыщены. И мы читаем о том, как это произойдет в 7 главе книги Откровений, в стихах с 13 по 17. Начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» И сказал, я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них, и не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Вот это славное будущее в действительности обещано. И блаженны те, кто стремится к этому в нынешней жизни, те, кто уже сейчас желает правды, то есть истины, то есть справедливости, то есть нравственной жизни, и этому посвящает свою жизнь. Приглашаю подняться для совершения молитвы.